Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Искандер Хисамов, главред интернет-издания «Украина.ру». Искандер Аминович, здравствуйте.
Здрасте.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А если проанализировать то, о чем пишет украинская пресса, то, о чем говорят украинские политики, они готовятся к большой войне или нет?
Они по-разному там. Им выгодно говорить о том, что они готовятся. Более того, как мы знаем, украинские политики высшего ранга неоднократно говорили, что они уже находятся в состоянии войны с Россией. Так что вообще эта угроза и это состояние, хотя оно и мнимое, это объясняет вообще смысл существования их. На самом деле смысла-то нет особого, и продвижения нет. Украина стала уже вот теперь конкретно самой бедной страной Европы, Молдавию я обошла в это самое. А коррупция, страшные вещи, в общем, никаких хороших новостей нет, развития не существует. Там внутренний конфликт, внутренний кризис, который может привести чему угодно, это история с Порошенко. Таким образом, единственный экспортный, да и внутренний товар украинской власти сегодня состоит как раз в том, чтобы либо ждать войну, либо готовиться к войне, либо противостоять российской угрозе и так далее. То есть весь смысл существования Украины – это в антироссийском, так сказать, векторе.
Ну, построение антироссии, да.
Даже не построение, они уже успешно построили. Вот что они успешно построили, это уже...
Антироссию.
Это они построили, конечно, конечно.
То есть, с вашей точки зрения, что бы Российская Федерация не предпринимала, все равно общество полностью расколото на тех, кто ненавидит Российскую Федерацию, и на тех, кто никак не относится к Российской Федерации.
Общество там расколото по разным линиям, значит, но большинство уже удалось, как социология показывает, большинство населения уже удалось убедить в том, что главным врагом Украины является Россия. Но дело, ну, уговорили это само собой, но даже если бы не уговорили, то линия была бы все та же. Потому что, как я говорю, смысла у Украины никакого нет. Разговоры о евроинтеграции, европейском пути и так далее противоречат внутреннему и глубинному укладу вообще даже украинского народа, будем так говорить. Украинский народ не... ну, как бы ему даже не объяснили, что ему будет трудно жить с нынешними европейскими ценностями. Например, те же самые поляки даже, которые гораздо ближе к Европе.
Консервативное государство,
вот,
да.
Они не готовы принять либертарианские принципы, на которых строится европейская нынешняя цивилизация. А украинцы вообще это нация аграрная, сельская, там патриархальная, какая угодно. В общем, это все вранье и глупости, что она там всей душой, вся нация стремится в Европу. Просто всей нации еще даже не объяснили в силу как раз культурной ее отсталости.
Да, но здесь же есть вопрос еще восприятия. То есть люди, очевидно, привыкли к гибридной войне, то есть информационной, там, пропагандистской, политической. Но речь идет сейчас уже про какую-то горячую фазу войны. Вот в чем дело. То есть, если политики, это один разговор, понятно, кто-то на этом заработает, кто-то потеряет, то то, что касается обычных граждан, вот это восприятие есть уже, готовность к горячей фазе или нет? Это же тоже имеет значение.
Опять, с обычными гражданами они говорят так, что как бы сами подмигивают своему населению. Да, мы там готовимся к войне, отразить там супостаты и все остальное, но сами для этого ничего не делают. На самом деле мы в нашем издании подготовили очень большую аналитику по военному потенциалу Украины. Выяснилось, что там прямо скажем, ну, все разворовывается, оборонная промышленность так и не встает на ноги, у них там ужасающая ситуация с техникой и все остальное, все, что можно было вылечить за эти там 7 лет или уже больше, нет, не происходит. Все деньги разворовываются, за контракты все это с откатами и прочее.
Ну, как патриоты покупают. А? Патриоты покупают.
Патриоты еще далеко не факт. Ну, хотят, они хотят. И не покупают эти покупки. Это другая вообще тема. Они покупают на, как бы на, за счет займов. Вот, им же всовывают займ, потом дают какую-то технику. Это другая тема. Тоже она коррупционная, в сущности своей тоже коррупционная. Там много чего настроено, и вообще, действительно, деньги оттуда, в первую очередь, это вот где-то вот вокруг оборонки, вокруг военных заказов, вокруг займов и так далее, там, опять же, наваривается, наживается определенная кучка людей, и это, кстати, опасно, потому что они уже привыкли, и они, как бы, этот маховик раскручивается под оборонные заказы, под подготовку армии и все остальное. Тратятся большие деньги и берутся большие займы. Но на самом деле Украина к серьезной войне не готова. Просто вот по наличию там боеприпасов, там войск, ружей, там пушек и всего остального, они это прекрасно знают, что воевать они не способны. И поэтому это все туфта и бла-бла-бла. Они даже не способны, да, даже если бы было бы один на один с этими республиками ДНР, ЛНР, по нашему убеждению, которое основано на фактах, они не способны там победить. Какой-нибудь нахапок, какой-нибудь хорватский сценарий они могут осуществлять только в пространстве риторики.
А скажем так, идеологическая составляющая, за что воевать, присутствует?
Ну, конечно, за европейский этот выбор, за свою мову, за это самое. Это путаница в понятиях. Значит, я на что указывал все время. Когда они говорят про свои украинские ценности национальные, и потом говорят через запятую или даже без запятой про европейскую семью народов, они сами себя вводят в заблуждение, что или то, или другое. Нельзя там и крестик там, и все остальное, чтобы было.
Ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Просто здесь же еще важно следующее. Если просмотреть то, о чем пишет украинская пресса, прежде всего, или говорят украинские политики, вот, с некоторыми мы говорили, например, там, представитель партии, которая более-менее к Российской Федерации относится, говорит, ну, конечно, вопрос денег. Вот. Ну, конечно же, там боятся вообще про Россию говорить. Ну, конечно же, нам не нравится, что наша страна расколота в плане того, что происходит в Донбассе. Но другой разговор. За эти 7 лет вот вам лично стало понятно, что Украина хочет вернуть Донбасс, хочет вообще отделить ЛДНР, по крайней мере, от себя. Или вот серая зона, ну, как-то свыклись.
Украина – это понятие абстрактное, как мы понимаем. Она состоит из различных партий, людей, там, интересов и все остальное.
Вертикали нет.
Нет, вертикаль есть, просто я говорю это как факт философский. Понимаю. Украина – это абстрактное понятие, она состоит из разных людей, и у них разные есть интересы и подходы. Интерес центральной украинской власти с самого начала состоял в том, чтобы ни Крыма, ни Донбасса не забирать обратно, потому что для них это в электоральном, там, в социологическом и прочих смыслах они не справляются с этим делом. Если и многолетний еще дом до Евромайдана голосование по разным вопросам показывает, что вот страна расколота надвое, да, вот, и большую часть голосов, которые не нравятся националистическому, почти нацистскому, будем говорить, руководству Украины, это дает Восток, Юг и так далее, вот, и поэтому очень тяжело, значит, тем, кто оппонирует нынешней власти, без избирателей Донбасса и Крыма, которые, в общем, зажили своей собственной жизнью. Самое для них было бы, для властей Украины, было бы, если бы были выполнены Минские соглашения, и Донбасс был бы вмонтирован обратно в Украину, но на правах автономии, на правах содержания собственной милиции, судов, прокуратуры там, и так далее, это была бы настоящая федерация, и, естественно, бы это вызвало бы эффект домино, и все бы потребовали, особенно на Западе, такой же автономии, такого же федерального положения, значит, высокой степени самостоятельности, на что, конечно же, эти власти не могли пойти, и подпись Порошенко под Минскими соглашениями была вызвана только желанием как бы улизнуть от дела, а там как-нибудь разберемся. То есть он совершенно не собирался выполнять, и никто на Украине, из властей Украины, не собирался выполнять Минские соглашения. Их не существует, а создана сейчас новая реальность, в которой вот Москва вынуждена какие-то вещи поверх Украины транслировать ее патронам. Это США, НАТО, там вопрос гораздо, повестка гораздо шире в этих известных обращениях. Но, конечно, имеется в виду и Украина в первую очередь.
Украина пытается пользоваться или получать какую-то выгоду для себя из тех противоречий, которые складываются между Россией и США.
Ну, конечно, конечно. Она только за счет этого и живет, иначе иного смысла нет, и иного источника жизни нет, как продавать Западу себя, как вот форпост борьбы с Россией.
Но Байден же, прошу прощения, Искандр Аминович, Байден же неоднозначно дал понять, точнее, однозначно дал понять, что США за Украину с Россией воевать не будет.
Ну, а сейчас не будет. Значит, они, во-первых, рассчитывают, что вообще никакой войны не будет. Там не самоубийцы. Украинцы, конечно. Они крайне не хотят никакой войны. Они знают, что в любой войнушке они проиграют. И разрушится их государство, их всех поганой метлой выметут, эти разгневанные обыватели и оппоненты и так далее. Поэтому единственное, что их держит на плаву, это реноме страны, которая наиболее яро противостоит России. А в этом она совпадает со многими кругами на Западе, потому что там, во-первых, и сила бизнеса, и сила инерции, и сила всего, значит, вот они как были заточены со времен Холодной войны, да и раньше, на то, что Россию надо уничтожить. Нет, Россию
думаете,
надо уничтожить.
Прямо
конечно, Союз надо развалить, теперь Россию надо развалить, чтобы там... Все эти самые республички жили.
Она до Урала только существовала бы, чтобы
вот,
я понял.
У них эта концепция как была, так и остается. Вот у них было потрясение после 91-го года, когда вдруг Союз распался, Россия вся такая нежная, как нынешняя Украина, там посол Штатов решает вопросы в Кремле, и мы были, ну, такие лапочки для них. Все равно НАТО и военно-промышленный комплекс, там, западный, американский, европейский и так далее, они не могут так жить, потому что если вдруг мир, и если как Фукуяма их этот Фрэнсис сказал, что конец истории, а куда тогда они? Тогда куда эти триллионные военные расходы? Куда там вся эта движуха? И они сами ликвидировали эту ситуацию. И опять встали на эти самые рельсы, значит, уничтожить Россию, задачи поставлены, они будут идти, пока их не остановишь. Вот в чем я вижу некое, ну не то что отчаяние, а тяжелое настроение в Кремле, да, вот это, эти документы отражают очень серьезные, значит...
По линии МИДа, которые были в Вашингтону переданы,
да, вот эти самообращения к Соединенным Штатам, предложения о снижении напряженности, гарантии безопасности и так далее, это очень не от хорошей жизни, потому что вот эти институты, эти, то же самое НАТО, которое существует только благодаря этой самой российской якобы угрозе, и цель ее... убить, уничтожить Россию, расчленить ее, забыть и так далее. Вот когда, если бы, например, у них это получилось, вот тогда для них была бы настоящая трагедия.
А что делать дальше?
Да, бойтесь своих желаний, они могут исполняться.
А если по-другому трактовать тот список вот этих предложений, некоторые считают это ультиматумом, который был направлен в Вашингтон, может быть, они составлены, эти документы, эти предложения, таким образом, зная, что их никто не будет выполнять, то есть для того, чтобы развязать себе руки?
Да нет, но это там сложнее.
Просто,
там сложнее.
Как бы.
Конечно, там все жестко. Значит, и действительно, это феноменально, что опубликовано. Такого не было со времен, между прочим, Владимира Ильича Ленина, который потребовал открыть все дипломатические документы и вести дипломатию прозрачно,
открыто,
и публично.
Да.
Прозрачно и публично. Это, конечно, некий романтизм, но в отдельных случаях, наверное, это необходимо. Угу. России сейчас, конечно, России противостоит огромный блок из враждебно настроенных, богатых, мощных экономически стран. Они угрожают смертельными, там, адскими санкциями и так далее. И вот сейчас, кажется, они дошли до такого момента, когда наше руководство посчитало все эти санкции, посчитало, взвесило все и решило, что мы можем на это пойти. Мы можем на это пойти. Те думают, что, значит, вот если там угроза Свифта, там Северного потока и прочих этих самых жупелов держит Россию, да, она держала. Сейчас, кажется, уже подсчитана жизнь после этого дела. Это будет тяжелая жизнь, но, возможно, другой не избежать.
Да, но, с другой стороны, для НАТО тоже это большой вызов. Очевидно совершенно, и об этом многие пишут, во-первых, про кризис целеполагания. Как бы к этому скептически не относились, но понятно, что развал Советского Союза, а потом еще бомбежки Югославии, все, после этого, ну, как бы, не было таких глобальных экзистенциальных конфликтов как раз, или событий, которые бы говорили и подтверждали бы нужность, значит, для США существования НАТО. Ну, так кажется. Ну, как... Ливия, конечно, была, но там все равно не так много.
В времена вообще войны начинаются в силу множества причин. Там
да.
Масса черных лебедей должна слететься в одном месте, и тогда будет война. И похоже, что сейчас ситуация такая.
Слетается.
Например, в Америке, да, там черти что, там с Трампом, с этим, с БЛМ, там раздерганы общества, все друг друга ненавидят, не хотят в одной стране жить. Техас там хочет отделиться, Калифорния там по-другому жить. У них свои колоссальные проблемы. В Европе тоже громадные проблемы, о которых можно говорить, в том числе, которые вылились на примере Польши. Цивилизационная проблема. Поляки, значит, свое законодательство выше ставят, чем европейское.
Европейское, ага.
При этом, ну и так далее. А Венгрия, там, ну, то, вот это все экзистенциальные, как вы правильно говорите, проблемы, которые не решаются просто так. Но такие проблемы часто разрубались вот именно... как Гордиев узел, за путем какой-то внешней войны, какого-то крестового похода и так далее. Там решается масса вопросов. Как я помню, как такая байка была, какой-то человек в Америке, которого приговорили к смертной казни, там интервью дает последнее, это реально. Он говорит, ну как вот вы дошли до жизни такой, ему говорят. Он говорит, вы знаете, совершаешь одну ошибку, другую, третью, а потом, чтобы вернуться к честной жизни, надо обязательно кого-нибудь убить. То есть вот это, чтобы вернуться к какой-то там нормальной жизни, им нужно это самое, поубивать миллионы. Так что ситуация очень опасная.
Михаил говорит, бывший глава офиса президента Богдан, да, или Богдан, Богдан, наверное,
Богдан,
критикует
Андрей.
Зеленского за нынешнее положение дел, за отсутствие реформ, но разве не команда Богдана направляла Зеленского на антироссийский путь, на взаимодействие с НАТО, с США, с Лондоном, разве нет вины Богдана, а значит и Коломойского, например, в ситуации, как которая сейчас на Украине? Ну, про олигархов тоже можно, да.
Ну, отчасти это правда, но в большей степени это сила инерции. Просто... у команды Зеленского не хватило сил, решимости, не хватило элементарно знаний, компетенций, чтобы выбраться из этого коридора, в который уже там третье поколение.
Предложили их.
Да, просто им нужно идти. Вот когда движешься, да, и тут тебе со всех сторон говорят, вот туда иди, туда иди.
А Минотавр-то где?
Ну, да, вот, и они идут. Зеленский было перед выборами, там, это, пытался что-то такое объяснить, что-то как-то вырваться из этого, но, как выяснилось, вырваться ему никто не дал бы.
И
Богдан там, ну, тоже предел.
А олигархи вообще сейчас имеют какое-то влияние на... Они мощная политическая сила на Украине сейчас или нет?
Ну, конечно, мощная политическая и экономическая сила. Например, уголь сейчас завозит в Украину Ринат Ахметов только. Значит, ну и все это работает. Олигархи продолжают оставаться мощной, почти решающей силой. И сейчас у них напряжение по линии, с одной стороны, олигархи, а с другой стороны, транснациональные корпорации, которые...
Которые хотят отжать бизнес этот.
Конечно, им нужно, ну, противно, какие-то там, какая-то украинская шпана мелкая.
Так, у того же самого,
вот,
да.
Да, кто такой, с их точки зрения, Ахметов, да?
Ну,
у Ахметова состояние в два раза меньше, чем вот у нашей Бакальчук, которая сеть там, это, Берри, как это там?
Wildberries.
Wildberries. Значит, это самое, он мелочь пузатая там, это, а тут решает вопрос. А тут столько хороших, умных ребят, которые могут завладеть всей этой электрикой, всей сталью там, и прочими делами, и очень хорошо управлять. И, кстати, вообще говоря, национализм украинский, он стоит как раз, эти олигархи, которые не были еще олигархами, а которые были еще настоящей шпаной, но хитрые, они как раз и подняли на щит этот самый национализм, сказать, что мы русских там не пустим, это почему? Потому что тогда пришел бы какой-нибудь Мордашов и Усманов, и сожрали бы их, вот даже не заметили бы. А они под маркой того, что они такие антироссийские, они защищают там какие-то ценности, выбрали вот этот путь.
А сейчас пострашнее.
А теперь... Не то, что пострашнее, а просто фатально. Они, конечно, скоро уйдут. Это уже уходящая натура. А американцы, все эти самые международные компании их съедят и будут спокойно Украиной управлять.
А интересно, почему они не сделали этого, например, не ковали железо, я имею в виду транснациональные компании, а пока был Порошенко, потому что было горячо, потому что Порошенко был из их?
Он национальный был крупный бизнес. Перехватил советские шоколадные фабрики там и прочие дела, и это самое, жил, не тужил, вот, ему тоже не нужно. Вообще говоря, эти танго с американцами, да это именно что вот такие танго, где, как это у них называется, hate love, да, там, или это frenemy, да, это самый друг-враг.
Да-да-да, вот, есть такое.
Вот, и когда мы говорим, что они полные там эти самые клевреты там американцев, это неправда. Это только до отчасти правда. Они хитрые ребята, они торгуются, они обманывают своих этих кураторов американских. Американские много чего понять не могут. И когда мы делаем вот такую параллель, да, то есть линию прямую, что это американцы сказали. Нет, американцы так сказали, они сделали по-своему, отклонились на 5 градусов, которые изменили всю суть этого дела. Но они все равно проиграют.
Почему я спросила как раз про олигархов? Потому что принято считать, последняя история на Украине там последних 20, например, лет показывает, что, в общем-то, олигархи были движущей силой в плане там госпереворотов, майданов и так далее. А сейчас уже все? Невозможно?
Что, переворот?
Ну да, например, какой-то. Если они почувствуют, что им небезопасно в такой обстановке.
Переворот, не думаю, что возможно, безопасное. Нечего сказать. Под переворотом не только деньги, не только предательство. Тут должна быть действительно некая пропаганда, некое объяснение смысла. Вот это в 2004, а особенно в 2014 году, людям как-то объяснили, люди глазами горящими шли на Майдан, и им как-то закружили голову. Сейчас это трудно сделать. И тем более, кому они противостоят, кого они будут. Скорее всего, их потихонечку доедят эти самые американцы через законы, которые они лоббируют, антиолигархических там и прочих дел. И войдут в Украину полной грудью, там задышат, аграрные законы имплементируют, то есть теперь будет земля в частной собственности, может будет продаваться и так далее. Это история, которая 30 лет не решалась, сейчас она уже близка к разрешению, и, естественно, не какие-нибудь там украинские мелкие фермеры будут это самое, а будут мощные какие-нибудь Монсанты, там эти транснациональные корпорации. Потому что помимо антироссии, конечно, у Украины есть еще один козырь, это земля, землица.
Вот. Чернозем.
Да, чернозем. И, конечно, он не дает спокойно спать этим самым всем транснационалам, которые для них это оскорбление. Почему не у нас это дело? Режим наш, мы его поддержим, ракеты там шлем там и все остальное. Землицу надо бы отдать. И они заберут.
Почему у Зеленского не получилось хотя бы отчасти реализовать свое обещание в плане того, что он, помните, я пришел как миротворец? Ну, потому что обещать не значит жениться или что?
Конечно.
И не
конечно,
планировал?
Он обещал, но он даже сам не думал, насколько это трудно сделать. Это действительно нужно быть семи пядей во лбу и быть настоящим гением и корифеем политики, чтобы повернуть всю эту машину, всем свернуть головы, не испугаться смерти, потому что дело такое, разругаться с американцами, из всех долгов выйти, это ж они уже в ловушке, в капкане. Даже если бы не хотели вырваться из-под этих видов зависимости и из антироссийского вектора, у них это не получится, либо получится после какого-то катарсиса, каких-то там тяжелейших вещей, может быть, даже войн и так далее.
Искандер Хисамов с нами, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». А после новостей вернемся.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Искандер Хисамов с нами, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Про Украину, естественно, говорим, про НАТО говорим, про США, про Россию, про все говорим. Виталий вам вопрос задает. Вы говорите, что если Донбасс получит особый статус, то это будет спусковой механизм для федерализации западных регионов. Интересно понять, почему вы сделали такой вывод. И последние 7 лет среди российских экспертов политшоу про Украину говорят, что вот-вот с минуты на минуту Львов уйдет в Польшу, Закарпатье поделит Венгрию со Словакией, и вообще Украина не еще завтра дефолт. Но время-то идет, и как-то Львов на месте, Закарпатье в составе Украины, да и дефолт никак не случится.
Ну, никто всерьез не говорил о том, чтобы там кто-то Львов поделит и так далее. Значит, эти маргинальные речи, ну, слышны. Угу. Что касается федерализации, и речь идет не только о западных регионах, как сказал Виталий, а обо всех, потому что это сразу эксклюзив. То есть, если у меня это есть, я имею права, я могу то, ударить кулаком
по столу. Почему другие не могут,
да? У меня свой суд есть, своя там прокуратура, свои олигархи, естественно, там это на местном уровне. А чего ж это у этих, у донецких, луганских есть, а у нас нету? Мы тоже так хотим. Кстати говоря, эти разговоры давно идут. И я, кстати, вспомнил сейчас смешную историю. Когда только начинался Майдан в 2014 году, первая заявила о том, что она выходит из Украины, это сам, мэр города Рава-Русская, это на самой границе западной, это, сам, это Ира, как ее, Ирина Верещук. Вот, я ее хорошо знаю, значит, очень интересная такая бойкая женщина. И вот она так, и так тогда парадоксально получилось. Ничего себе, тут эти восточники, ватники, да, там это выступают. А тут это вот Ирина говорит, а мы хотим в Евросоюз сами.
Быстрее,
своим
быстрее,
городком.
Да.
Ну, ее там тихонечко это самое притушили. Но она начала политическую карьеру, ну, серьезно, с этого дела. Сейчас она уже министр типа по делам этих территорий оккупированных, да, по Донбассу, тогда была депутатом, сделала великолепную карьеру. На чем? Вот на таких это вещах. На Западе, особенно, повторяю, и в центре, все готовы брать эти самые дополнительные полномочия, суверенитет. Это было, это похоже, немножко была тенденция, как при Ельцине, помните, берите суверенитет, и
сколько унесете, да.
проглотить можете. Угу. Вот. И здесь, когда было шаткое немножко руководство в Украине, тогда эти речи шли. Но руководство заматерело. Значит, если даже в 14-м, когда уже было АТО и все остальное, все-таки как-то рыхло было это дело. Как-то не очень яростно они там говорили о России, там, обо всем этом. То вот с каждым годом эта машина работает, усиливается, воспитание в школах, пропаганда, расправы с телеканалами, которые что-то иное мнение трактуют там и всякое. Вот, и поэтому Украина все больше идет к тоталитарному государству, уже не, даже не просто какому-нибудь, а тоталитарному. Ну, конечно, решение этого самого РНБО, Рады по национальной безопасности, безпеке и обороне, значит, подменяет собой другие органы законодательные, санкции, закрывает те же самые каналы, персональные санкции на граждан Украины, что полный абсурд в конституционном смысле. Это явные признаки тоталитаризма. Вот. Но, правда, сам тоталитарий, диктатор, на такового не очень вытягивает. Хотя, конечно, парень бойкий этот Зеленский. Но настоящего диктатора, настоящего деспота он не вытягивает. Но, в принципе, Украина идет к такому упрощению власти, чтобы было все унитарное. У всех свои там права, вас много, я одна, там, как это говорится. Значит, и все решения принимаются в центре, все более централизованное управление. И когда-нибудь либо Зеленский превратится в такого лженерона, да, там, либо вместо него кто-то следующий будет такой. Либо американцам все-таки удастся в этом самом гадюшнике, в этой банке с пауками навести какой-то порядок. Но это будет порядок свой. Хотя, впрочем, практика взаимодействия Соединенных Штатов с латиноамериканскими своими там партнерами младшими, с африканскими и прочим показывает, что в принципе, их устраивает хаос, бардак в стране и любой тоталитарный режим. Ну, как сукин сын, но это наш сукин сын, да?
Ну,
вот. Да. А они могут сохранять и не особенно стараться навести там порядок, демократические какие-то там идеалы и принципы. Демократия им нафиг там не нужна, американским патронам. Так что вот в этом смысле государственного управления Украину, скорее всего, ждет тоталитарное будущее.
Но, с другой стороны...
Либо она распадется.
Понятно, но есть Зеленский, сейчас, правда, вот рейтинги новые опубликовали, там что-то 24% у него, у Порошенко, правда, 13%,
по-моему, не, нормальные у него рейтинги,
по популярности.
Нормальные.
Это нормально, 24%.
Нормально, да.
Нормально.
Больше, чем у других, во втором туре он всех обыгрывает, то есть у него еще достаточная поддержка, она не такая большая, как раньше была, но я скажу, что если ему Петю Порошенко удастся прищучить или оставить
больше,
за границей,
да?
Конечно.
Серьезно?
Конечно. Столько людей только и жаждут, чтобы кого-нибудь, наконец, из этой гвардии майданщиков, кого-нибудь там на Цугундер взяли.
То есть, а Майдан сейчас на Украине уже
обыватель,
не воспринимается как освободительное
волнение? Украинский обыватель
волнение.
Будет счастлив.
Рад.
И рейтинг этого Зеленского на 10% к бабке не ходи.
Ну, просто у вас есть ощущение, что Зеленский действует из расчета того, что его, если что, там подстрахуют? Или он хочет играть в самостоятельного политика? И быть, точнее, самостоятельным политиком.
Зеленский, конечно, хочет быть более самостоятельным политиком, потому что самостоятельный украинский политик — это абсурд, да? У него есть разные векторы, те же самые олигархи, которые финансируют,
понятно,
его партию, его там, его самого, из его рук он кормится и так далее. Во-вторых, у них есть Америка, есть Международный валютный фонд и так далее. Конечно, приходится лавировать. Конечно, приходится хитрить и всякое, и говорить о какой-то истинной самостоятельности не приходится. В то же время... Я постоянно повторяю, что нельзя говорить, что они марионетки именно Вашингтона. Они марионетки многих факторов. Им приходится это все учитывать. Вашингтон один из мощных факторов, может быть, самый мощный, но он не единственный. И там такая каша, в которой умный какой-нибудь хитрый руководитель Украины может, как говорил первый президент Украины Кравчук, меж крапелек дождя, да, пробежать
да.
Умеет, значит, просочиться. Так что ему нужна очень большая гибкость, хитрость, ну и так далее. Всякие качества, которые, ну, не приводят к добру государству, как правило.
7373948, давайте пару звонков примем. Наденьте, пожалуйста, на... А, есть, да, наушники есть, и мы их попробуем сейчас. А можно мне этот шнур? Шнур, давайте шнур, сейчас мы...
Да что ж такое?
Там очень длинный шнур. Давайте сейчас попробуем. 7373948, это телефон прямого эфира, давайте вас возьмем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
У меня такой вопрос. А вам не кажется, что мы в какой-то мере, обозначая свою озабоченность по линии МИДа, а в последнее время уже по линии Министерства обороны, в какой-то мере давали и даем Соединенным Штатам все глубже залезть на Украину? Имеется в виду, вот они создают сначала военную инфраструктуру там, то есть не Украина входит в НАТО, а НАТО входит в Украину. Мы смотрим. Вот они уже совсем обнаглели, направили 120 американских сотрудников ЧВК с неизвестными химическими компонентами. И тем самым мы создаем для себя все больше и больше оснований. Сначала для информационного преимущества в мире, а потом уже и для военно-технического ответа.
Спасибо.
Ну, я не совсем... Я не совсем понял, как последние заявления и документы, которые, о которых мы говорили сейчас, о снижении гарантий безопасности, как они усиливают влияние или там что-то, свободу действий для американцев. Там как раз-таки в этих документах предельно четко говорится, что никакой военной активности ни в одной стране бывшего СССР. Это значит, пошли вон из Украины. Вот о чем речь. Значит, там просто и ясно сказано, никакой активности, значит, вот на этих территориях. Таким, это заявление о том, что вас тут быть не должно. А если вы к этому не прислушаетесь, мы что-то сделаем. Что мы сделаем? Это вот Путин, как умелый и политик, сделал так, что вот мы всем миром сейчас обсуждаем, что же может Россия сделать.
Да.
И не знаем. И я вот вы мне зададите такой вопрос, я скажу, я не знаю, я жду, потому что хороший руководитель, это особенно государство, он должен быть непредсказуемый. Если он предсказуемый, то это не талант.
Нельзя было просчитать, понятно.
Да, это само... А вот как раз тонко сыграть на опережение, сыграть в окружении превосходящих сил противника, это же понятно, что превосходящие, экономические, там, всяческие, пропагандистские, там, да и в военном отношении, если в массу взять, там, это... у них 10 этих одних авианосных группировок, это группировок, у нас ни одного. Так что у нас есть некие силы, но мы боремся все-таки с превосходящим противником и держимся до сих пор достойно, mm-hmm. и я надеюсь, что как-то мы отобьем некоторые позиции.
Но есть интересная точка зрения Федора Лукьянова, журналиста и представителя президиума Совета по внешней обороне политики, да. Он говорит следующее, вот на своем сайте «Россия в глобальной политике» в журнале пишет, что США хотели бы приспособить НАТО к актуальному противостоянию, но возникает ряд проблем. Как то, европейские союзники перемещать активность в Тихий океан не рвутся, а восточноевропейские страны делают все, чтобы удержать внимание и ресурсы США на себе и российском вопросе. И отсюда необходимость для Вашингтона осуществлять подобие шпагата, но в этом состоянии долго прожить невозможно.
Почему? Они живут уже, сколько там, 70 с лишним лет, живут именно в этом. В чем дело? За все платит Америка. Ну, правда, Америка была единственным платежеспособным государством после Второй мировой войны. Вот. И она на себя все взяла, и НАТО шло за счет, это самое, за счет Америки. Государства Европы богатели, уже там на душу населения у многих стран превзошли Соединенные Штаты, а платить не хотят. Они не хотят увеличивать свои военные расходы до там уровня Соединенных Штатов. С этим бьются уже несколько президентов Америки. Дональд Трамп вообще им эти самые ультиматумы выставлял.
Что не хотите, вообще платить ничего не будут.
Да, не хотите, мы без вас обойдемся. А вы сами перед этим ужасным русским медведем будете один на один, значит, и с голым этим, в общем, пистолетом находиться. И они вроде как слушают, но... У них же, это же буржуазные демократии, там же все решают эти бюргеры, да, там денежки, которые считают денежки в любом кармане. И когда им скажут, что мы на целый процент ВВП будем больше платить за оборонку, они скажут, что вражна. И что вы нам рассказываете про российскую угрозу? Нет никакой российской угрозы, говорят эти голландцы. Я сам с ними разговаривал на эту тему много раз. И вот такой, мы не хотим, вот пускай американцам нужно, они пыхтят. Потому что в искренность Соединенных Штатов в том, что Россия действительно угрожает той же Германии, Голландии, там как-то это, они внутренне не верят. Они говорят, мы можем вам поверить, да, мы знаем ваши задачи. Ваша задача уничтожить Советский Союз. Россию в данном случае. Смешно подумать, что Россия будет агрессию на нас там распространять. Чего Россия будет там наступать на наши те самые богатые страны? Не будет. А вы в своем плане, да, вот сами и платите. Вот у них какой-то самый диалог. Угу. Они этого не проговаривают, ну вот, ну иногда проговаривают наиболее откровенные среди них.
Да, но здесь же речь идет о том, что Соединенные Штаты долгое время в позиции шпагата находиться не могут, потому что очевидно совершенно, что кризис целеполагания НАТО, он еще в чем? Что НАТО на протяжении, там, после Второй мировой войны, это был синоним... западно-центричного мира, это НАТО-политический Запад.
Готовились к войне с Советским Блоком, потому что Советский Блок тоже был коммунистический, тоже был экспансионистский, прямо скажем.
Конечно, это была идеология.
Им нужно было везде, надо на Кубу сумели залезть, да, залезли там в Латинскую Америку, в Африку, там, в Эфиопию, везде какие-нибудь наши менгисту хайли мариамы сидели, да, за наши деньги. У нас была экспансионистская политика. А сейчас нет. Вот. Сейчас максимум, что Россия хочет, отвяньте от нас на наших рубежах. Потому что нам влияние на ту же территорию Украины или Казахстана, Узбекистана нужно не потому, что мы хотим там империю, мы хотим там их рабов оттуда вывозить. Никогда этого не было даже раньше. Просто так сложилась география, что нам будет вот в этом формате так жить, чтобы вот мы, наши интересы были защищены.
Ну,
чтобы
границы Российской империи бы сложились не случайно,
вот,
да, будем говорить,
ну,
так.
Ну, конечно, география – это судьба, это самое это сказано. Вот. А у Соединенных Штатов в силу многих причин, о которых мы, в частности, уже поговорили, машина есть, она вот топчет. Сейчас у них появился, наконец, то есть он появился-то давно, настоящий противник – это Китай. То есть настоящий противник, который им шею-то свернет. Вот. Но сейчас они, во-первых, до конца не понимают, хотя...
Ну, АУКУС-то создали уже.
А?
АУКУС создали.
Да, АУКУС создали, все остальное, но пока еще по инерции. А для них Россия в центре внимания. Ну, по крайней мере, два центра у них.
Для того, чтобы не было, я думаю, что как раз попытка отделить
Российскую
Федерацию от Европейского Союза, как раз чтобы не возникло сотрудничество, которое возможно хотя бы на географической почве.
Ну, мы можем так думать, можем по-другому. В принципе, может быть такой вариант, что скорее, сейчас Америка хочет побыстрее нас загасить как угрозу, и уже один на один с Китаем стоять. Ну, как угрозу.
Я понимаю.
Вот, как-то заставить сдастся, вызвать у нас какие-то общественные волнения, майданы, что вполне, в принципе, возможно в любой стране и в России тоже. Поэтому и наши власти, и все институты работают над тем, чтобы не допустить. А они нас разваливают, раскачивают, ну, мы же знаем, о чем речь. Вот. Поэтому все возможно, по крайней мере, они думают, что это возможно. И потом они будут там уже, типа, с китайцами один на один. Хотя эту борьбу начинают. НАТО не хочет НАТО это какой? North Atlantic, да? Северная Атлантика. Конечно. Чего им там в Тихом океане делать это самое, этим немцам, да, со своими деньгами? Они думают опять, это американский бизнес.
Патронный вот, заводик должен вот, работать.
Ну да. Это американский бизнес. И американцы не могут. Почему же они AUKUS этот организовали? Не потому, что они там НАТО пренебрегают, а потому что НАТО им пренебрегает. НАТО тихонечко говорит, нет. Ну, по Украине мы будем, потому что члены НАТО, там, Польша, прочие, они там лоббируют активно, чтобы мы здесь были. А вы, если хотите, берите своих австралопитеков, там, канадцев и прочих, да, и это самое...
Англичане...
Ну, Британия, да.
Да, Британия.
Вот, Австралия. И это самое, воюйте как хотите, нас это не касается. Ну, то есть, я говорю непроговариваемые вещи, они так тихонечко все аккуратненько. И вот поэтому создается этот самый AUKUS, а австралийцы вообще уже так... озлобить. Ведь австралийцы не только потому там отказались от подводной лодки, там это покупать и все остальное. А это в силу других причин, о которых
французы,
мы сейчас...
Французы озлобились. Французы, они которых не взяли.
Потому, австралийцы
отказались от подводной лодки.
Да. Они же понимали, о чем речь. Потому что австралийцы, в свою очередь, озлобились на Францию, что она не хочет участвовать в их активности на китайском направлении.
Да.
Конечно. Вот это вот мы сейчас говорим о непроговоренном. Они там аккуратно между собой там это общаются, хотя взбесился, конечно, Макрон там
публично,
но за этим тоже было. Мы же не знаем, вот что, почему австралийцы пошли на такой... Мы можем догадываться.
Есть теория, что в Австралии, ну, правда, Григорий это как бы метафору приводит, говорит, строят ковчег для англосаксов. Но по факту, действительно, есть Америка, есть Британия, есть Австралия. Пожалуйста, англосаксонский мир в условиях того, что Франция с Германией хотят вести свою
это
самостоятельную европейскую политику.
Они наиболее мотивированы. Американцы подобрали наиболее мотивированных. Они спросили немцев, будете с нами на китайцев идти? Немцы говорят, нет.
Не надо.
Голландцам, там, французам сказали, пошли с китайцами. Нет. А австралийцы говорят, а ура, пошли. Нам эти китайцы надоели. Скоро, если войны не будет у них, да, китайцев будет больше, чем австралийцев. Китайцы уже завалили эту Австралию. Все покупатели, все аэропорты, все в китайцах. Бизнеса все это. Они не знают, что делать. У них уже проблемы. Вот нынешнюю Австралию можно экстраполировать, что будет в Америке, когда Китай наберет вот такую полную силу, когда... Ну, через лет там 15-20, если все пойдет как есть, Китай будет крыть Америку как бык овцу, это по экономике. И все, и так-то уже это сложно. А у них последний шанс сейчас у американцев притормозить китайцев. А по инерции они еще с нами возятся. Что ухудшает? Это глупо с их стороны, это ухудшает их позиции. Потому что у России нет других, нет особенных там мотивов, не было бы. Там типа под китайцев, извиняюсь, ложится, ну,
альянс, в эту, хорошо, китайско-российский альянс, верите в это?
Конечно, я верю, не верю, а знаю, что он выгоден обеим этим странам, но что китайцы, Китай это очень тяжелые партнеры, потяжелее, чем любые американцы и европейцы. И что,
они мыслят на тысячелетия.
И что у них там, они мыслят так, и еще и мыслят подлинненько. Этими тысячелетиями. И у них нет таких всяких сантиментов там, значит, цивилизационных и так далее. Они очень прагматичные ребята. В Бога не веруют. Там, в общем, у них с ними очень тоже опасно. Я, например, очень боюсь плотного...
Общения с китайцами?
Ну, не лично, а что наша страна войдет в какую-то зависимость от Китая. А зависимость это случится. Потому что если мы сейчас с этими до конца горшки побьем, то и главный рынок будет китайский, главный производитель там и все остальное. А я совершенно не уверен в том, что они будут добросовестно к этому относиться и типа нам по мировым ценам что-нибудь скидывать и так далее. Там тоже рискованное дело. Так что дай бог нашим руководителям решить эту задачу.
Сейчас, правда, какое-то, ну, по факту, если глобально, как бы цивилизационно рассуждать, что сейчас между государствами стоит какой-то действительно, ну, по факту, экзистенциальный выбор вот, будущего.
Ну, он всегда стоит. Просто периоды.
Как бы привыкли к комфорту после Второй мировой войны.
Правильно.
Все-таки.
Я своим детям говорю. Мы самое счастливое поколение в истории человечества. Вот те, которые после войны, и вот до сегодняшнего. Сейчас все грозит кризисами, всеми делами. А даже развал СССР, даже
такого
все эти...
Такого благополучия не было
вот, в истории. Комфорта, да. Такого спокойствия, такой жизни, даже вот и в позднем
газа,
Советском
тепла.
Союзе. И все остальное такого, таких вот, то, что поколение моих отцов, наших родителей пережило, да, как, вот, и не дай бог, чтобы про детей подумать, как это, что у нас будет в будущем, там тоже очень трудно прогнозировать, и прогнозы какие-то мрачные идут, что по экологии, что по там, международным отношениям и так далее. Словом, дай бог, это сам перед Новым годом пожелать избежать всех этих рисков и бед.
Но в любом случае выбор-то, видите, выбор стоит. То есть понятно, что какая-то энтропия накопилась. Помните, многие говорили, что ну вот коронавирус так лег на экономический кризис. Противоречий много, как эта теория, да, по Марксу, что если много накапливается противоречий, надо это куда-то все сбрасывать, и война лучший способ. А думали, что коронавирус лучший способ, но не тут-то было.
Не, да, коронавирус не лучший способ, но, в общем-то, матушка природа нам, конечно, подает некоторые сигналы. Да, чтобы, во-первых, мы не очень зазнавались, там, это гордыню смирить нашу. А во-вторых, это просто жесткое регулирование численности людей. Самые, я скажу, ужасающие вещи. Например, вот пенсионные реформы во всех странах, да, и в России в том тяжелейшим образом идут, потому что количество пенсионеров превышает там рабочих. Там, ударило по пенсионерам, это самое... матушка природа. Это жестко, это просто страшно говорить, но тем не менее. Это как раньше у Киплинга было хорошо про Индию, как эти ребята по три урожая в год собирают, размножаются, там это переполняет долины, потом Ганг разливается, их всех раз и это самое утопил.
На философской теме закончим. Искандер Хисамов был с нами, главред интернет-издания Ukraine.ru. Искандер Аминович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Будкин. Завтра я на пресс-конференцию к Владимиру Путину, поэтому мы с вами в пятницу встретимся. Всем приятного вечера.